Ткачев в годы жизни 1844-1886 обрел странную посмертную судьбу. Это очень значительный теоретик и организатор позднего активного народничества. Но даже в Советском Союзе он не обладал бесспорным статусом революционного классика, как, скажем, Чернышевский. Дело в том, что он очень неуместно напоминает Ленина, а подобный генезис никак не к лицу считался русскому классику и продолжателю марксизма. Хотя так называемый ленинизм, то есть большевизм, это и есть ткачевизм. Настоящий ортодоксальный марксизм в России – это меньшевизм, представленный основателем русского марксизма Плехановым. Ткачевский вариант революционного народничества сложился в полемике с двумя другими его вариантами – пропагандистско-просветительским Петра Лаврова и анархическим Михаила Бакунина. Общая народническая установка у всех троих – убеждение, что социалистическая революция в России будет крестьянской, что крестьянство с его общинным землепользованием – единственный класс, имеющий потенцию органического врастания в социализм. Но дальше начинаются расхождения. Лавров, в принципе, не революционер вообще, это либеральный просветитель, почему-то не поладивший с властями, говорил Ткачев. В сущности, это именно так. Только русская власть могла сделать революционным эмигрантом полковника артиллерийской академии, обладавшего серьезными философскими знаниями. А Бакунин, несомненный бунтарь, не там, где надо, видит революционный резерв. Это не природный анархизм русских, лучше всего явленный в образе разбойника, как считает Бакунин, а твердо организованная партия, стремящаяся прежде всего к захвату власти, способна сделать само государство инициатором социалистических преобразований. Так считал Ткачев. Вот это и есть Ленин до самого Ленина. Несколько цитат из программного ткачевского журнала «Набат», который издавался в Женеве после того, как Ткачев, чуть ли не десятилетия провевший в разного рода заключениях, при этом будучи активным участником левого журнала «Дело», сбежал за границу из ссылки в 1873 году.
«Все общественные бедствия, всякая социальная неправда обусловливается и зависит исключительно от неравенства людей». Неравенство физического, интеллектуального, экономического, политического и всякого другого. Следовательно, пока существует неравенство хотя в какой-нибудь сфере человеческих отношений, до тех пор будет существовать власть. Отсюда следует, что никакая революция не может установить анархию, не установив сначала братство и равенство. Но чтобы установить братство и равенство, нужно, во-первых, изменить данные условия общественного быта, уничтожить все те учреждения, которые вносят в жизнь людей неравенство, вражду, зависть, соперничество, и положить основание учреждениям, вносящим в нее начало, противоположные первым. Во-вторых, изменить самую природу человека, перевоспитать его. Осуществить эту великую задачу могут, конечно, только люди, понимающие ее и искренне стремящиеся к ее разрешению, то есть умственно и нравственно развитые, то есть меньшинство. Это меньшинство, в силу своего более высокого умственного и нравственного развития, всегда имеет и должно иметь умственную и нравственную власть над большинством.
Все это и есть Ленин, один в один, тому, что он писал позднее в работе «Что делать?». Революционное сознание вносит в массы интеллигентное меньшинство. И та же мысль о государстве, как орудии революции. Отвечая на критику меньшевиков, говоривших о неготовности России к социалистической революции, о недостаточности в ней предполагаемо революционного пролетариата, Ленин говорил, что, взяв государственную власть, революционные социалисты используют ее для того, чтобы в ударном темпе создать предпосылки социализма. Тут уже дело не в том, сколько пролетариев насчитывается в России. В революции дело решает активное меньшинство. Это активное меньшинство, по-другому говоря, революционная партия. И учение о партии как главном двигателе революции Ленин взял опять-таки у Ткачева. Но и едва ли не главное, сама эта установка на радикальное перевоспитание человека, утопическая мысль о возможности уравнять людей не только по их внешнему социальному статусу, но по способностям. Из той же программы Набата. Нужно добиваться
организации реальной, организации, тесно сплачивающей разрозненные революционные элементы в одно живое тело, действующее по одному общему плану, подчиняющееся одному общему руководству. Организации, основанные на централизации власти. Только при такой организации революционеры, захватив власть, будут в состоянии защитить ее от притязания враждебных партий, интриганов, политических честолюбцев. Только она даст им возможность подавить консервативные и реакционные элементы общества. Только она одна вполне отвечает потребностям борьбы, вполне соответствует типу боевой организации.
Вот, так сказать, жемчужное зерно, которое откопал Ленин у Ткачева, не обращая внимания на расхождение в политической догме, которая, в общем, и не важна у Ткачева. Крестьянство или пролетариат, революционный класс, главное – создание централизованной партии, способной использовать государственную власть в целях социалистического преобразования. Не нужна, не может быть революционной партия, признающая лишь федеративную связь между автономными, самостоятельно действующими революционными группами. Это и есть организационная основа большевизма. Давний лингвистический парадокс, не раз отмеченный. Большевики – это те, которые действуют в меньшинстве, но сплоченным в некий рыцарский орден, как позднее скажет уже не Ленин, а Сталин. И Сталин же будет говорить, что в процессе строительства социализма государство должно не отмирать, а усиливаться. В советское время идеологи, обороняясь от правды о существенной близости Ленина к Ткачеву, говорили, что разница громадная в том, что Ткачев заговорщик, бланкист, а Ленин всегда говорил о революции как широком народном движении. Это так, но если подобное движение не вызвать переворотом и заговором, то в случае действительной революции возглавит ее, оседлает ее тот, кто создал могучую партийную организацию. «Главное – вмешаться в драчку, а там посмотрим», – любил Ленин повторять слова Наполеона. Но в драчке побеждает тот, у кого кулак сильнее. Ткачеву самому не удалось столкнуться с такой ситуацией. Не пришли еще времена и сроки. Душевно заболев, он умер 42 лет во французской эмиграции. Но дело его, как мы знаем, не умерло с ним. Самое поразительное и, так сказать, утешающее в Ткачеве то, что он не только породил Ленина, но был также двоюродным братом Иннокентия Анинского, отца русского поэтического модерна. Ох, неравны люди, даже двоюродные братья, и никакому государству доброходу не преодолеть этого неравенства. Да и надо ли?
Русского европейца Петра Ткачева